эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми, Цхинвале, 21.00. У микрофона Денис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе члены «Большой семерки» объявили о своем решении приостановить участие в подготовке саммита в Сочи из-за действий России на Украине. Сравнение Крыма с самопровозглашенной республикой Абхазия вызывает в основном отрицательную реакцию абхазской общественности. Сегодня в Грузии отмечают День матери. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Донецке участники пророссийского митинга захватили здание областной государственной администрации. Пограничная служба Украины сообщает о скоплении бронетехники на паромной переправе, связывающей полуостров Крым с Краснодарским краем. Генпрокуратура Украины обжаловала в суде решение Верховной Рады Крыма о проведении референдума. В Донецке участники пророссийского митинга захватили сегодня здание областной государственной администрации. Работа администрации частично парализована. Никто не пострадал, сообщил Радио Свобода главный редактор интернет-газеты «Новости Донбасса» Алексей Мацука, очевидец событий. Штурм митингующие предприняли после того, как проходившая в здании сессия Донецкого облсовета утвердила кандидатуру нового спикера вместо подавшего в отставку Андрея Федорука. Главой парламента региона депутаты избрали бывшего губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого. По словам Мацуки, люди, захватившие здание администрации в Донецке, это сторонники представителей пророссийских общественных организаций в регионе Павла Губарева. Одно из требований сторонников Губарева – проведение референдума о судьбе Донецкой области. Как один из вариантов предлагается присоединение региона к России. Депутаты облсовета приняли заявление о возможности проведения такого референдума, но законодатели при этом отмечают, что на сегодняшний день реальных механизмов организации такого голосования нет. Сегодня же сообщалось о беспорядках в административном здании в Одессе. Группа неизвестных в касках и с дубинками проникла через черный вход в здание, где проходила сессия облсовета. До этого митингующие на улице пророссийские активисты, требовавшие от депутатов не признавать киевские власти, пытались штурмовать главный вход в администрацию. Ранее в понедельник сообщалось, что Генпрокуратура Украины обжаловала в суде решение Верховной Рады Крыма о проведении референдума о статусе региона, роспуске крымского правительства и назначении премьер-министром Крыма Сергея Аксенова. Все эти решения были приняты в условиях захвата здания Рады вооруженными людьми.
«Эхо Кавказа. Новости».
Государственная пограничная служба Украины сообщает о скоплении бронетехники на паромной переправе, связывающей полуостров Крым с Краснодарским краем. Принадлежность военной техники не указана. Украинские пограничники сообщают также о блокировании здания Азово-Черноморского регионального управления и штаба Симферопольского отряда, а также о нападении на Керченские и Севастопольские отряды морской охраны. По данным Государственной пограничной службы Украины, в этих действиях участвовали группы российских военнослужащих, но без опознавательных знаков. Они выбили окна, двери, уничтожили средства связи и рабочие места в кабинетах подразделения, сообщает РБК «Украина». Во время захватов пограничных подразделений происходит грубое применение физической силы, угроза оружием и запугивания. От пограничников в ультимативной форме требуют подчиниться новому руководству Крыма, заявляет Госпогранслужба Украины. Продолжаются активные перемещения кораблей российских ВМС в акватории Черного моря. Как передает РБК «Украина», там присутствуют корабли не только Черноморского флота, но и Балтийского и Северного флотов, что является нарушением требований Украино-Российского соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины. Генпрокуратура Украины обжаловала в суде решение Верховной Рады Крыма о проведении референдума о статусе региона, роспуске крымского правительства и назначении премьер-министром Крыма Сергея Аксенова. В заявлении, размещенном на сайте Генпрокуратуры Украины, говорится о незаконности создания в Крыму собственных правоохранительных органов, так называемых отрядов самообороны. Ведомство также напоминает украинским военнослужащим о том, что выполнение ими требований по сдаче оружия, оставление военной техники и мест дислокации будет расцениваться как государственная измена. Накануне недавно назначенный командующий ВМС Украины контр-адмирал Денис Березовский посягнул на верность новым властям Крыма. Видеозапись его присяги была обнародована в YouTube. Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении Дениса Березовского. Утвержденный Верховным Советом Крыма на посту премьер-министра автономии Сергей Аксенов, в свою очередь приказал всем военнослужащим военно-морских сил Украины, несущим службу на территории Севастополя, не исполнять любые распоряжения новых властей Украины. 1 марта Совет Федерации разрешил президенту России Владимиру Путину ввести вооруженные силы на территорию Украины для обеспечения безопасности проживающих там российских граждан. Действия России вызвали резкую негативную реакцию со стороны международного сообщества. Роскомнадзор, осуществляющий мониторинг информации, распространяемой в интернете, заблокировал 13 сайтов, связанных с протестным движением на Украине. Таким образом, прекращен доступ к тем ресурсам, которые, по мнению российской стороны, распространяли экстремистское содержание и содействовали отстранению от власти пророссийского президента Виктора Януковича. В опубликованном в интернете заявлении Роскомнадзора говорится о просьбе Генеральной прокуратуре России закрыть соответствующие страницы в социальной сети ВКонтакте. Роскомнадзор считает, что блокируемые сайты принадлежат организациям, которые способствовали активности украинских националистов и поощряли террористическую деятельность, а также участие в несанкционированных массовых акциях.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Ситуация на Украине сегодня приковано внимание всего мира. В стране объявлена частичная мобилизация. Новые власти не исключают, что Россия может расширить свою военную операцию за пределы Крыма. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Верховная Рада 2 марта одобрила решение Совета национальной безопасности и обороны страны о приведении армии в полную боевую готовность. В ночь на понедельник российские истребители дважды нарушили воздушное пространство Украины у Черного моря. Для того, чтобы предотвратить провокационные действия со стороны России, в воздух был поднят украинский самолет-перехватчик Су-27. В Киеве не исключают, что российские власти могут расширить нынешнюю крымскую военную операцию на значительную часть территории Украины. Об этом, в частности, сказал, выступая в эфире первого национального телеканала, бывший украинский премьер-министр Евгений Марчук.
Исходя из того, что происходит в Крыму, и то, что делает сегодня разведывательная авиация вооруженных сил России на границе украинско-российской, и плюс к тому, что происходит в политическом смысле в Донецкой, Луганской и Харьковской, ну там других областях, то есть поддержка и раскручивание базы поддержки политической для агрессии, я могу предположить, любой вам военный, даже курсант третьего курса, скажет, что это готовится нечто, для эрудиции это не делается. Тем более они понимают, что это контролируется украинской стороной. Причем об этом известно Турции, поскольку через Черное море легко очень просматривается эта зона. НАТО об этом тоже знает. Таким образом, на сегодня мы имеем не только все признаки агрессии, а мы имеем все признаки очень сложной, многоходовой политико-войсковой операции, которая проводится Российской Федерацией на Черноморском направлении. России очень нужен пояс безопасности на стыке с НАТО в зоне Черного моря. Абхазия, Грузия, они сделали зону базирования. Сейчас идет укрепление в районе Крыма. Следующее будет Приднестровье.
Как подчеркивает Евгений Марчук, не случайно Совет Федерации России 1 марта разрешил использовать свою армию на территории не Крыма, а Украины.
Это что значит? Военным разрешено обеспечивать эту операцию от Чернигова, от Прилуг до Ялты, от Ужгорода до Луганска. что нарушает Россия, проводя эту операцию. Базовое соглашение, даже не Черноморского флота, большой договор, я его парафировал со Скопцом перед утверждением, наизусть его знаю, нарушается. С Ельциным последний день, когда был тупик, удалось договориться о формуле, которая звучит так. Обе стороны уважают неприкосновенность границ между Украиной и Россией. Я думаю, операция где-то находится только в середине. Сегодня очень сложная игра. Не допустить первых двух выстрелов и, с другой стороны, не допустить практически сдачи военно-морских сил Украины в Крыму.
С воскресенья на Украине началась частичная мобилизация. Всеобщая мобилизация может быть объявлена в случае введения в стране военного положения. И хотя в последние годы прежние украинские власти фактически разрушили национальные вооруженные силы, тем не менее потенциально украинская армия – одна из самых больших резервных армий в Европе, отмечает экс-председатель Службы безопасности Украины Игорь Смешко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А мы продолжаем тему. У нас на прямой линии из Москвы заместитель гендиректора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, я с традиционным сегодня вопросом, который, наверное, звучит везде, по всему миру, о том, какова логика в действиях России, чего хочет Россия и что будет дальше, ваше предположение.
Ну, я бы немножко уточнил, здесь, наверное, вопрос надо ставить не чего хочет Россия, а что хочет президент России, Путин. Я думаю, что ответом является он хотел бы застолбить возможность оставить Украину в российской экономической и политической орбите. Если не целиком, то хотя бы какую-то часть Украины. А если, допустим, не реализовать этих планов, то убедить международное сообщество в необходимости изменения конституционного устройства страны Украины и, значит, расширить влияние на Крым и восток страны. И мне кажется, вот эти цели.
Александр, ну вот я смотрел разные реакции у экспертов на то, что сегодня происходит там. Например, Сергей Маркедонов написал, что вот у него правильность этих действий вызывает сомнения, и что, возможно, есть силы, конкуренты российские, которые сегодня потирают руки, потому что, возможно, Россия совершила ошибку. Как вы считаете, что вы думаете по этому поводу?
Ну, вы знаете, в общем, в таком экстремуме, в котором находится логика украинской жизни и российско-украинских отношений, говорить о правильности или ошибочности действий достаточно сложно. Мы не знаем, являлось ли бы, скажем так, дипломатическое реагирование на то, что произошло в Киеве, эффективным. Это неизвестно. Вполне возможно, что мы бы, в общем-то, опять бы столкнулись с тем, что в очередной раз записали минус в актив российской дипломатии. Здесь как вот отреагировали, конечно, непривычно резко, непривычно для ожиданий международного сообщества того, как действует Россия. Но благодаря этой резкой реакции, и я тут отмечу, что я надеюсь, что, в общем, более военизированной форме она не будет развертываться, но благодаря вот именно этой резкой реакции удалось застолбить интересы России, по большому счету национальные интересы России в Украине. Я думаю, что, в общем, благодаря этому Путин получит возможность вести торг с более сильных позиций, нежели бы это было возможно просто в случае краха Януковича, его бегства и как бы то, чтобы мы остались разбитого корыта, вынуждены были бы просто признать постфактум ту действительность, которая произошла в Киеве. Теперь мы должны исходить из того, что через несколько недель ситуация нормализуется и наверняка появятся форматы, которые позволят вести диалог более, ну, более нормальный, что ли, дипломатический диалог, может быть, на платформе ОБСЕ или где-то еще. Но во всяком случае торг между державами, которые имеют интересы в этом регионе, между Россией, Германией и Соединенными Штатами, будет вестись, и наверняка, в общем, Путин сможет что-то получить, что действительно его должно умиротворить.
Александр, ну вот скажите, как вы считаете, невозможна ли эскалация насилия вот в текущий момент? Я сейчас только что слушал материал коллеги из русской службы «Радио Свобода» из Киева, и он говорил о том, что в Украине объявлена, на Украине объявлена частичная мобилизация, и эксперты говорят о возможности украинской армии, что это достаточно крупное, может быть, соединение, которое может быть выставлено против российской агрессии, если эта агрессия будет расширена за пределы Крыма?
Такая опасность есть, и она очень высока. И действительно, ставки в этой игре взвинчены очень серьезно. Никто не знает, каким образом ситуация может развернуться вот конкретно в точке возможного противостояния тех сил, которые находятся в Крыму, и тех, которые будут призваны или направлены Киевом для наведения там украинского законодательства, да, для реализации полноценного законодательства Украины. Здесь единственное, что мы можем только надеяться на то, что профессионализм тех военных, которые непосредственно там находятся, в общем, будет достаточно высокий, и в случае, допустим, каких-либо провокаций, это не выльется в какое-то крупномасштабное такое столкновение, которое уже будет иметь действительно очень серьезные международные последствия. То есть здесь просто только остается пока надежда. И я думаю, что в Москве тоже просчитывают еще большее обострение и наверняка понимают эту опасность.
А вообще давайте поговорим о последствиях. Барак Обама сказал о том, что операция на Украине будет стоить России дорого. Вот сегодня уже падают фондовые рынки, опускается российская валюта. Естественно, можно говорить и о долгосрочных последствиях. Возможно, будут введены экономические санкции. Это все вот эти последствия, как вы считаете, они просчитаны?
Ну, я думаю, да. Во всяком случае, мы должны исходить из того, что часть этих последствий, безусловно, просчитано. И главное, что просчитано, видимо, возможный отказ от саммита Большой Восьмерки в Сочи, потому что это лежало на поверхности. Не увидеть это было невозможно, поэтому я понимаю так, что на это шли осознанно. Здесь мы должны как бы все-таки принять во внимание немаловажный такой момент, что эти возможные санкции могут быть введены в случае развертывания военной операции. Пока этого не произошло. Если этого не произойдет, то, в общем, после референдума 30 марта, который будет проводиться в Крыму, о расширении прав автономии или там, может быть, дополнительные какие-то вопросы будут, я думаю, что российская военная машина будет постепенно снижена там, ее действие. И вопросов о санкции не будет вводиться. Но опять же, если как бы мы не будем быть свидетелями дальнейшей эскалации военной. Что касается остальных неприятных моментов, то они, конечно, будут, я думаю, расширяться. Я имею в виду негативная международная реакция. Ну, в общем, к этому в Кремле привыкли. Уже мы все помним и события 2008 года вокруг Южной Осетии и Абхазии. И некоторые другие моменты, которые тоже негативным образом воздействовали на Кремль в связи с второй чеченской кампанией, чему был непосредственно свидетелем и объектом критики был российский президент Путин. Вот. Я думаю, что к этому в Кремлю привыкли. А вот по поводу экономических, дополнительных каких-то экономических мер, ну, это уже будет, наверное, вопрос все-таки более детального расчета со стороны Запада. Сейчас много звучит разных угроз, но мне кажется, что не все они реализуемы в таком однонаправленном действии. Многие из них просто страны Евросоюза не смогут реализовать по той причине, что это ударит и по ним. Другое дело, что здесь возникает вопрос идеологического такого противостояния. Если они настроены на то, чтобы всеми силами кровь из носа поддержать новый режим в Киеве, несмотря на конфликт с Москвой, а Москва, в свою очередь, настроена на то, чтобы реализовать свои исторические и политические претензии на контроль над этими территориями, то здесь, вот, конечно, момент идеологии может несколько исказить рациональную оптику. И тогда как бы решение, что в Москве, что в Брюсселе, будут приниматься не совсем рациональные.
Что ж, спасибо вам большое. Это было мнение заместителя гендиректора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александра Караваева. Спасибо большое. Вечером в воскресенье Белый дом обнародовал заявление «Большой семерки», в котором говорится о том, что главы семи ведущих индустриальных стран совместно с руководителями Евросоюза осуждают очевидное нарушение Российской Федерации суверенитета и территориальной целостности Украины. Как оценивают эту реакцию эксперты и правозащитники в материале Юрия Жигалкина?
Создалась опасная, угрожающая ситуация, которая, на мой взгляд, требует гораздо более активной, жесткой реакции со стороны Соединенных Штатов и Запада, говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. Владимир Путин должен осознать, что его акции повлекут ощутимые последствия, иначе он не остановится. Пока Запад не принял, по сути, ни одного серьезного шага, хотя некоторые из этих шагов кажутся очевидными. Я бы предложил исключение России из «Большой восьмерки», отмену сочинского саммита, введение экономических и финансовых санкций против российских государственных концернов и предприятий, включение в список Магнитского российских официальных лиц, причастных к вторжению на Украину, в том числе президента Путина, проведение встречи стран-членов НАТО в соседнем с Украиной государстве и подтверждение готовности защищать восточноевропейских членов НАТО. Можно рассмотреть отправку кораблей НАТО в Черное море. Я думаю, что украинский кризис представляет собой самый большой внешнеполитический вызов президентства Барака Обамы. Трудно представить что-то более серьезное, когда дело касается покушения на суверенитет крупной, стратегически важной страны. Но вас не тревожит, что такое прямолинейное давление может быть использовано Владимиром Путиным для раздувания антизападной истерии в России и отрежет ему пути к отступлению, поскольку это будет означать крах его имиджа сильного лидера? Путин согнется под соответствующим давлением, уступит. Просто мы еще не оказывали совершенно никакого давления. Члены «Большой восьмерки» даже не объявили об отмене сочинского саммита. Они говорят лишь при остановке подготовки к нему, хотя естественным было бы объявление об исключении России из этого клуба. Администрация Обамы оказалась захваченной врасплох этими событиями и, на мой взгляд, все еще не выработала четкой линии поведения. Ведь всего 10 дней назад, после телефонного разговора Барака Обамы с Владимиром Путиным, Белый дом дал понять, что разговор был конструктивным. Госсекретарь Джон Керри говорил о возможности конструктивного сотрудничества с Россией. Теперь мы, по крайней мере, должны отставить всякую видимость конструктивности в отношениях с Россией. Мы должны прекратить разговоры о возможности так называемой финляндизации Украины. Владимир Путин остается, что называется, у руля этого кризиса, и его необходимо остановить. Как вы считаете, а почему Запад так ошибся в своей оценке Владимира Путина? Почему Джордж Буш, в администрации которого вы, кстати, работали, произнес знаменитую фразу про глаза и душу российского лидера? Потому что в 2001 году Путин хотел установить хорошие отношения с Бушем, говорит глава американской правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. Он был первым позвонившим Бушу после терактов 11 сентября. Путин изучал Буша, он знал, что Буш-младший глубоко верующий человек, и во время первой встречи он сыграл на этой струне президента США. Когда Барак Обама пришел в Белый дом, президентом России был Дмитрий Медведев, с которым, как считал Обама, можно иметь дело. Когда Путин вернулся в кресло президента, Белый дом продолжал выдерживать прежнюю линию. Владимир Путин, в свою очередь, умный человек с определенными воззрениями, сформированными во время службы в КГБ, соответствующими инстинктами поведения. Он беспощадный лидер, который движется к поставленной цели. Но, по крайней мере, сейчас можно сказать, что украинские события вбили последний гвоздь в гроб перезагрузки. Ваше предсказание, может ли развитие украинской ситуации пойти по осетинскому или абхазскому сценарию, как опасаются многие? Я, естественно, надеюсь, что этого не произойдет. Украину несколько труднее переварить, чем Осетию или Абхазию. Путину необходимо осознавать, что если международные усилия и убеждения не принесут плодов, то нет никаких гарантий, что украинцы будут продолжать соблюдать удивительную и заслуживающую уважения выдержку. И если они решат войти в прямой конфликт, тогда ситуация будет неуправляемой, последствия непредсказуемы. Считает Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Ситуацию на Украине активно обсуждают и в Абхазии, рассказывает Виталий Шария.
Когда в Рунете промелькнуло одно-два названия публикаций в СМИ, где Абхазия упоминалась в связи с событиями в Крыму и возможным дальнейшим развитием там событий, мне хотелось пожать плечами. Ну что ж, бывают у людей и такие ассоциации. Но когда подобные заголовки посыпались как из рога изобилия, то рту уже стало, как говорится, доставать. Сверив свои ощущения с ощущениями многих знакомых сухумцев, так могу сформулировать причины раздражения этой назойливой аналогией. Авторы подобных сравнений опираются на гипотетический сценарий, когда Россия раздает русскоязычным жителям Крыма паспорта Российской Федерации, а затем под предлогом защиты этих людей вводит на его территорию войска и отчуждает полуостров в свою пользу. Но для граждан Абхазии последняя четверть века, даже полвека ее истории, это беспрерывная национально-освободительная борьба абхазского народа, во время которой Кремль отнюдь не всегда и во всем поддерживал ее. История же с выдачей российских загранпаспортов, признанием Абхазии и размещением на ее территории 7-й российской военной базы воспринимается всего лишь как один и отнюдь не ключевой отрезок, эпизод этой истории. Тема событий на Украине и, в частности, в Крыму, в СМИ Абхазии пока, если не ошибаюсь, ни разу не обсуждалась. Они сосредоточены на внутренних событиях и новостях. Зато в разговорах людей и в соцсетях тема эта звучит весьма часто. Взглядов – большое разнообразие. При этом трудно провести устойчивую связь между ними и национальностью, и внутриполитическими позициями людей, которые их придерживаются. Зато сразу бросается в глаза их взаимосвязь с общими мировоззренческими установками. Помню, когда маховик Евромайдана еще только начинал раскручиваться, мне довелось присутствовать при разговоре двух сухумцев. Один из них, кстати, этнический украинец, убежденно изрек, что во всем виноват Вашингтонский обком, а другой русский, но продвинутый, давно из принципа не смотрящий российские телеканалы, что все происходит из-за происков Кремля. А вот как в социальной сети Facebook абхазские пользователи откликались в субботу на новость о том, что Совет Федерации после обращения туда Путина дал ему разрешение на ввод на территорию Украины военных сил. все ближе и ближе НАТО. Думаю, что Путин знает больше нас о ситуации. Большая часть вины лежит на ультраправых Украины, которые оседлали социальный протест в Украине и справедливые требования общества. При всем моем уважении к тебе, это большая беда. Россия совершает ошибку, огромную. Большинство самодеятельных экспертов сошлось на том, что Москва сделала упреждающий жест, но вводить войска позволительно только в том случае, если западянцы, не дай бог, развяжут боевые действия против 7 миллионов русских на Украине. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Происходящие на Украине события Компартия самопровозглашенной Республики Южной Осетии считает актом государственного переворота и террора со стороны фашистских сил и националистов. Об этом говорится в распространенном сегодня, 3 марта, заявлении коммунистов, сообщает ИА Регнум. Происходит открытая расправа с политическими противниками и прежде всего с коммунистами, истинными защитниками трудового народа, отмечено в заявлении. Компартия призвала украинский народ встать на защиту законности и порядка и не позволить завравшимся фашистам бесчинствовать в стране. Коммунисты также выразили солидарность Коммунистической партии Украины, самоотверженно противостоящим коричневой чуме. Партия призвала руководство России приложить все усилия к тому, чтобы прекратить фашистский путч на Украине. Сегодня же заявление по ситуации на Украине сделали и в партии «Единство», где также назвали происходящее госпереворотом. В партии подчеркнули, что чем больше конфликтов провоцирует Запад с целью уничтожения русского мира, тем больше народов обращает свои взоры к России как к единственной силе, способной противостоять неофашизму и хаосу в так стремительно меняющемся мире. Партия обратилась к осетинской диаспоре Крыма с призывом оказать поддержку властям полуострова и способствовать проведению референдума. Сегодня, 3 марта, от имени парламента самопровозглашенной Республики Абхазия спикер Валерий Бганба направил письма председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы России Сергею Нарышкину, в которых выразил поддержку усилиям Федерального собрания и президента России, направленным на стабилизацию общественно-политической ситуации на Украине. Валерий Бганба убежден, что решение российского руководства по обеспечению безопасности граждан Российской Федерации, проживающих на Украине, будут способствовать политической и социально-экономической стабильности.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в ходе судебного заседания по делу о покушении на президента самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анквап были оглашены показания Александра Хутаба, данные им во время предварительного следствия и снятые на видеокамеру. Адвокат подсудимого пытался предотвратить показ видеоматериалов, но ему это не удалось. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сторона государственного обвинения сегодня заявила суду ходатайство о просмотре видеозаписи допроса Алхаса Хутаба от 17 апреля 2012 года. Сам обвиняемый был против просмотра. Он заявил, что показания давались под пытками, и он от них отказывается. Все обвиняемые поддержали Хутаба и высказались против просмотра. Адвокаты поддержали своих подзащитных. Вот какие аргументы, сославшись на Уголовно-процессуальный кодекс, привел против просмотра видеозаписи допроса адвокат Омар Бирулава.
Согласно требованиям статьи 190, если в ходе допроса проводить аудиокиносъемка, то протокол должен также содержать и заявление допрашиваемого лица по поводу проведения фотографирования аудио-видеозаписи. Что он против, не против, этого нет. И, более того, законы сами требуют, что каждая страница допроса должна быть подписана. Данный протокол допроса, наверное, отсутствует подпись даже моего защитного, моего коллеги, то есть Хутаба. Нет подписи, вот. раз нарушен закон, то ни о каком оглашении данного быть не может речи.
Ему возразил представитель обвинения, прокурор Даурамичпа. Он считает, что...
...нарушение показаний, что предъявлено, значит, что данные ходят в предварительном следствии, а также демонстрация видеозаписи протокола допроса, приложений, допускается в следующих случаях. При наличии существенных противоречий показаниям данных в ходе предварительного следствия и показаниям данных в суде. Вопрос стоит один. Есть ли основания для демонстрации? По нашему мнению, нет, потому что есть существенные противоречия.
Выслушав все стороны, судебная коллегия приняла решение огласить показания и просмотреть видеозапись допроса. Напомним, что на предыдущих судебных заседаниях Алхаз Хутаба свидетельствовал о том, что в покушении на жизнь президента участвовал только он и два его брата, ныне покойных, Тимур и Ахра Хутаба. Однако из видеозаписи допроса следует, что в ходе предварительного следствия Алхаз Хутаба давал иные показания. В частности, рассказывал о том, как его вовлекли в совершение преступления Эдлар Читанава. Как Эдлар и его брат Эдгар Читанава, а также Анзур Будба с участием самого Алхаза Хутаба и его братьев готовили покушение. Он рассказал, как получил от Анзура Будба деньги и вместе с Тимуром Хутаба купил автомашину «Жигули», на которой они выезжали на место преступления. На предварительном следствии Алхаз Хутаба рассказал и о том, как накануне покушения они вчетвером, сам Алхаз Хутаба, Астамур и Тимур Хутаба и Римзи Хашик погрузили в машину газовый баллон со взрывчаткой, еще три взрывчатых устройства, оружие и около часу ночи приехали на место преступления. Выкопали яму, протянули провода и ждали. Машина «Жигули» стояла неподалеку. В начале 9 утра произошел первый взрыв, после которого у Алхаза Хутаба началась паника, и он побежал к машине, не произведя ни одного выстрела. Кто из чего стрелял и что происходило в момент покушения, он не знает, так как был на таком расстоянии, что видеть ничего не мог. Все длилось минуты две, после чего к машине подошли остальные, все сели и уехали. Из просмотра видеозаписи стало также известно, что за убийство президента Анкваба Анзур Хутаба обещал заплатить 7 миллионов рублей и еще 10 тысяч долларов должен был доплатить Тигровы, то есть Павел Ардзенба. Следующее судебное заседание назначено на среду. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Грузии дорожают медикаменты. Цены на лекарства, которые упали после победы грузинской мечты в 2012 году, не только вернулись на прежний уровень, но и преодолели его. Тему продолжит наш корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Дискуссия о высоких ценах и монополизме на фармацевтическом рынке ведется уже полтора года. В конце 2013 года министр здравоохранения Давид Сергеенко обещал, что вскоре на рынке появится 6 новых игроков, и это приведет к удешевлению лекарств. Однако эти слова возымели абсолютно противоположный эффект. Аптечные сети резко взвинтили цены на лекарства. Конечно, определенную роль в повышении цен сыграло ослабление национальной валюты. Доля импорта на грузинском рынке медикаментов составляет 80%, поэтому цены зависят от курса лари по отношению к доллару и евро. Однако только колебаниями курса объяснить повышение цен не получится. Так, медикаменты за прошедший месяц подорожали на 8-10%, в то время как курс доллара за тот же период не только не повышался, но даже подешевел по отношению к лари на 1%. Медицинский эксперт Марина Берадзе считает, что главной причиной повышения цен остается высокая монополизация рынка.
Те люди, в чьих руках находится фармацевтический рынок, пытаются оправдать подорожание лекарств ослаблением лари. Однако это лишь отговорка, под прикрытием которой они стараются побольше заработать, пользуясь бездействием власти. Поражает поведение властей. Они имеют массу рычагов, чтобы остановить рост цен. Однако на протяжении полутора лет не делают ровным счетом ничего.
В качестве одной из мер, способствующих снижению цен, эксперт назвал создание органа, который бы препятствовал монополиям заключать картельные сговоры. По мнению медицинского эксперта, президента Ассоциации «Здоровый мир» Зураба Путкарадзе, власть не выполнила свои обещания по допуску на рынок новых операторов. По словам Путкарадзе, недостаточно просто объявить об открытии рынка. Нужно создать условия, которые заинтересуют крупных международных игроков.
Главное требование зарубежных компаний, готовых прийти на наш рынок, навести порядок в контроле качества лекарств. Ведь никто не хочет оперировать тем, что приходит сбыт фальсифицированных медикаментов по низким ценам, что ставит конкурентов в неравные условия. Ничего не изменится, пока не будет создана законодательная база, исключающая карательный сговор и лаборатория, которая обеспечит защиту рынка от наплыва низкосортных лекарств.
Сказал Зураб Путкарадзе. На днях министр здравоохранения Давид Сергеенко пообещал в скором времени ввести в строй лабораторию, которая будет контролировать качество ввозимой в Грузию продукции. Вместе с тем, глава ведомства назвал удорожание лекарств слухами. По словам чиновника, некоторые категории лекарств и правда подорожали, но другие, наоборот, подешевели. Однако эксперты с радужными оценками Сергеенко не согласны. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Юго-осетинское правительство после отставки Ростика Хугаева второй месяц возглавляет временно исполняющий обязанности премьер-министра самопровозглашенной республики Дементий Кулумбегов. Попытки утвердить его официально в должности председателя Кабмина пока не увенчались успехом. Над темой работала Жанна Тарханова.
Расчет юго-осетинского руководства не оправдался, поскольку кремлевские кураторы не разделяют оптимизма своих коллег из Цхинвала относительно незаурядных профессиональных качеств Дементия Кулумбегова. По неофициальной информации, Кулумбегов даже привлек в Москве пиар-агентство для лоббирования своих интересов. Среди кандидатов на должность главы исполнительной власти, которых могла бы поддержать Москва, чаще всего упоминалось имя бизнесмена Альберта Джусоева. Известно, что Сурков встречался с ним и обсуждал возможность его выдвижения на должность премьера. Однако дальше этого дело пока не пошло. На родине Джусоева в Квайсе его сторонники собирались инициировать сбор подписей под обращением к президенту с просьбой доверить их земляку ответственный пост. Но сам бизнесмен отверг эту идею, что логично. Кошка между Джусоевым и Тибиловым пробежала задолго до президентских выборов из-за того, что Джусоевский коммерческий банк «Первый национальный», руководство которым было доверено нынешнему президенту, успешно обанкротился. Однако, несмотря на это, во время президентских выборов Джусоев, забыв о старых обидах, поддержал своего старого приятеля. Многие тогда были убеждены, что в результате бизнесмен получит пост председателя правительства. Но, вопреки ожиданиям, кресло премьера занял другой уроженец Квайсы, самарский бизнесмен Ростик Хугаев. Источники также утверждают, что кастинг у российских кураторов проходят и другие московские осетины. Упоминается имя бывшего советника мэра Москвы Юрия Лужкова, Нины Джикаевой и руководителя московской осетинской диаспоры Григория Абаева. 27 февраля юго-осетинская общественная организация «Иры Шомбон» обратилась к президенту Тибилову с просьбой рассмотреть кандидатуру последнего на пост премьера. Цитата. «Богатый опыт работы как на государственной службе, так и в качестве топ-менеджера московских коммерческих компаний, честность, принципиальность позволят Григорию Алановичу успешно решить поставленные перед ним задачи», говорится в обращении. Григорий Абаев, выпускник экономического факультета МГУ, в 90-е годы уже работал с Леонидом Тибиловым. Когда тот в правительстве Чибирова занимал пост вице-премьера, Абаев возглавлял Госкомитет экономики. Впоследствии он возглавлял в КГБ сначала отдел по борьбе с оргпреступностью и терроризмом, позже следственный отдел. В настоящее время время Баев работает коммерческим директором одной из московских компаний по продвижению на рынок IT-продукции. Но и этими именами список претендентов не исчерпывается. Выпускник экономического факультета Тбилисского госуниверситета, а ныне безработный Нар Габараев, 2 недели назад предложил президенту свою кандидатуру на пост главы правительства. Габараев успешно занимался в 90-е годы спиртоводочным бизнесом, однако после столкновений с местными криминальными группами вынужден был свернуть свою деятельность. В начале 2000-х почти с нулевым результатом баллотировался в президенты. В прошлом году обращался в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении главы президентской администрации Бориса Чочиева. По мнению экспертов, развитие ситуации зависит от политической воли российского истеблишмента в случае назначения Москвой премьером русского по национальности. Противники этого назначения смогут разыграть антироссийскую карту. Если же Кремль поставит на это место осетина, но не из-за окружения президента Тибилова, то это неизбежно вызовет конфликт, что в свою очередь отразится на дееспособности кабинета министров. Но, похоже, возможный саботаж не пугает российских кураторов, поскольку, как утверждают информированные источники, решение о том, что новым главой станет человек Москвы, а не креатура Тибилова, уже принято. Назначение состоится еще до официального старта избирательной кампании в парламент. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем юго-осетинскую тему. Как видятся экономические перспективы Южной Осетии властям самопровозглашенной республики и российским партнерам? Имеет ли шанс малый и средний бизнес стать хребтом юго-осетинской экономики? С российскими и юго-осетинскими экспертами на эту тему говорил Мурат Гукемухов.
По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, кураторские структуры Владислава Суркова и Олега Говоруна при всех партнерских отношениях между ними – это все же разные ведомства с различными подходами и видением того, как нужно реформировать республику. Сурков ратует за государственный патернализм, а команда Говоруна склоняется к либеральным реформам. Кроме того, подчеркивает эксперт, в инвестиционную программу социально-экономического развития республики вовлечена масса людей из разных российских ведомств. Минэкономразвития, Минтруда, Минфина, Минстроя, и у всех у них хоть немного, но разное понимание конечных целей. Суммарно все эти отличия или несоответствия выливаются в глобальное непонимание того, как реформировать республику, в неясность конечной цели, говорит Евгений Крутиков.
Если больше либерализма, значит, тут должна быть, по крайней мере, банковская сфера внятная. То есть вот люди должны прийти и получить кредит. Если это господдержка, значит, это какой-то беспроцентный кредит. Он должен кем-то выдаваться, кем-то страховаться, кем-то гарантироваться. И всего этого механизма нет. Люди самостоятельно взять этот кредит не могут. Так или иначе, они вынуждены даже отчасти психологии идти на сотрудничество с государством, причем сотрудничество в кавычках. То есть это все равно некая попытка влезть в государственное финансирование. На личных ли основаниях, на коррупционных, на каких угодно. Но привыкли к государственной системе управления.
Председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева говорит, что и внутри республики царит та же неясность конечной цели. Нет пропаганды предпринимательства как образа жизни. Нет государственной стратегии, направленной на поддержку бизнеса. Отсутствие государственной стратегии подменяется личным мнением или личной мотивацией чиновника. В итоге на пустующий рынок Южной Осетии невозможно войти в обход чиновника, даже государственному предприятию, не говоря уже о частнике. Мария Дзигоева приводит пример. Недавно в республике построили комбинат по производству тротуарной плитки. Но комбинат не заработал под предлогом отсутствия на его территории противопожарного бассейна. А на строительство бассейна денег не выделяют. Хотя эти средства могли бы окупиться довольно быстро. В итоге плитку по-прежнему завозят из России. Частный сектор за подобными вещами следит и воспринимает их как предостережение. Мол, не связывайся с производством, все равно не дадут работать, говорит Мария Дзигоева.
Цель производства нет никакой уверенности, что они смогут работать. И поэтому все ринулись сейчас в бюджетную сферу. Даже вот предприниматели Клибина с изобретениями, и сами линии налаживают, сами все делают. И только сейчас они работают на бюджете и рады, потому что нет продвижения их продукции.
При всем при том, что рынок внутренний пустой.
Конечно, да, на него попасть проблематично.
С чем это связано?
Я думаю, и отсутствием логистики, и продуманностью административных рычагов, структур специальных, или наоборот, очень хорошо продуманных, которые пока никак не удается вот переломить.
По мнению Евгения Крутикова, российские кураторы, делая ставку на ту или иную стратегию развития республики, не очень хорошо понимают, что они создают их не для Подольска, а Цхинвала. Есть некое заблуждение, что схемы, которые, условно говоря, хорошо показали себя в Подольске, автоматически заработают и в Южной Осетии. До сих пор никто не дал себе труда понять, что происходит в республике. Поэтому, считает Евгений Крутиков, перспективы развития Южной Осетии не только и не столько в финансировании и выборе стратегии, сколько в преодолении внутренней системы. Ситуации. Брат Мухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Сегодня в Грузии отмечают День Матери. Наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе поинтересовался, как отмечают этот праздник одинокие матери и существуют ли в стране какие-либо государственные программы помощи этой категории граждан.
Праздник День Матери Этуна Нугайдели провела довольно буднично, ухаживая за своим 5-летним сыном Ото. Стирка, хлопоты на кухне, прогулка с малышом по парку. Сегодня Этуна может уделить своему ребенку столько времени, сколько необходимо, ведь о финансовом положении семьи заботится ее муж, приемный отец Ото. Но еще пару лет назад провести со своим ребенком лишнюю минутку для нее было большой роскошью. Мальчика Этуна родила в 2008 году, в браке не состояла и растить малыша пришлось одной. Финансовое положение было не из лучших. Вскоре после рождения Ото мама мальчика нашла работу в небольшой строительной компании, но зарплаты едва хватало на коммунальные расходы и покрытие арендной платы за жилье. Из-за нехватки средств часто приходилось отказываться от услуг педиатров. В управлении социальной защиты граждан помогать ей отказались. Служащие этого ведомства заявили, если есть персональный компьютер, значит она в состоянии обеспечить свою маленькую семью. Соответственно, не будет причислена к категории социально незащищенных лиц.
В тот период я создала страничку в соцсети Facebook. Я хотела собрать вместе людей, которым не безразличны проблемы одиноких матерей. Мы бы могли помогать друг другу, попеременно следить за всеми детьми в то время, как кто-то из нас работает. Но поскольку у меня не хватало времени из-за работы и ребенка, я не смогла продвинуть эту страничку.
Рассказала Этуна Ногайдели. Недавно она вышла замуж. Супруг обеспечивает семью деньгами, да и помогает с воспитанием маленького Ото. С появлением мужа закончился самый тяжелый период в жизни, говорит Этуна. Сегодня она работает в НПО в качестве эксперта по гендерным вопросам, продолжает изучать проблемы одиноких матерей и искать пути их решения. Как оказалось, этим делом занята не одна она. По мнению представителей Ассоциации молодых юристов Грузии Кеты Качлишвили, самая большая проблема заключается в том, что в Грузии не существует государственных программ финансовой, медицинской, социальной помощи этой категории граждан.
Положение большинства матерей, которым приходится растить ребенка без отца, крайне тяжелое. Серьезный уход за детьми связан с немалыми затратами, а одиноким матерям зачастую не хватает времени для того, чтобы работать. Нанять сиделку тоже стоит немалых денег. Я считаю, что государство должно присвоить им социальный статус и начать оказывать необходимую помощь.
Государственная помощь одиноким матерям – перспектива очень далекая, считает директор НПО «Сапари» Бая Патарая. Ведь грузинским законодательством еще даже не определено, кого надо считать одинокими матерями.
Даже неправительственные организации часто спорят по этому поводу. Многие считают, что статус одинокой матери должен присваиваться лишь тем женщинам, которые не указали в свидетельстве о рождении ребенка имя отца. Но ведь немало случаев, когда имя отца указано, но он никак не участвует в жизни матери и ребенка.
Рассказывает Бая Патарая. Она говорит, что многие правозащитные НПО неоднократно пытались привлечь внимание правительства к проблемам одиноких матерей, но тщетно. Лишь некоторые районные администрации Грузии по своему усмотрению оказывают незначительную помощь этим людям, в частности, помогают оплачивать коммунальные услуги. Дозвониться до представителей Министерства здравоохранения и социальной защиты, чтобы узнать о планах правительства в отношении этой категории граждан, мне не удалось. Сергей Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Голоса». С жителями Тбилиси общалась наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Насколько это целесообразно отмечать женский день дважды, да еще и в марте?
Я не такие вещи не верю, не люблю я такие вещи. Ну да, и 8 марта тоже. Что такого? Ничего такого в этом нету. Для меня особенно это значение не имеет особо.
А вы сегодня отмечаете вообще этот праздник?
Нет, потому что мы работаем. Для нас нету никакого праздника.
А 8 марта?
То же самое работаем.
Арамгоми.
Я не думаю, что это правильно. Праздник, он же один должен быть. Возьмите день рождения, например. Дважды же его никто не отмечает. По-моему, следует оставить только один официальный праздник, например, 8 марта. Как я к этому привык. А второй день останется, но не будет выходным.
Мы, женщины, настолько важные создания, что, наверное, даже этих двух праздников в нашу честь недостаточно. Оба дня, я думаю, следует оставить. Тем более, что люди их приняли и спустя столько времени продолжают считать, что так оно и должно быть.
Вы знаете, как-то вот мы привыкли все же, вот наше поколение, что обычно это связано было с 8 числом. С 8 числом, и как-то вот это было, знаете, что в наши молодые годы как-то вот 8 марта больше фигурировалось. И я бы как-то так. Но вообще мне кажется, что не точка зрения моя личная, вот субъективная, если так сказать, не то, что такое 3 число или 8, для меня без разницы. Просто приход весны ассоциируется с чем-то положительным, с каким-то позитивом. Вот я не знаю, вот у меня лично так.
А как вы отмечаете 3 и 8 марта? Вот какая-нибудь разница есть?
Вот мы конкретно это не отмечаем.
Да. Почему? Вот скажите.
Ну, есть конкретные дни. Весь день хорошо для нас, который хорошо есть.
А почему? Это ваша женская позиция, чтобы не отмечать? Или вот почему?
Ну, я не люблю такие конкретные какие-то дни. Праздники.
Не каждая женщина в мире мать, так что лучше, чтобы было и 8 марта. Так никто не будет чувствовать себя ущемленным. Я сегодня позвонил маме в деревню и поздравил, а 8 марта проведу со своей возлюбленной.
Это целесообразно. Как-то было только 8 марта, мы не успевали как следует отметить. А сейчас, как-то два выходных, хотя бы в один из дней нам удается отпраздновать.
Но я вижу, вы продаете цветы. Да? А вот в какой из праздников, 3 или 8, больше вот покупают цветы?
В оба праздника хорошо идут, особенно по вечерам, когда люди возвращаются домой и хотят отнести цветы. Мой сын, хоть он недалеко, тоже сделал мне подарок. Позвонил и сказал, что дарит мне те цветы, которые только есть на рынке. Так что и вот этот букет, это тоже его подарок.
Может быть, это неправильно, что оба женских дня приходится на март, но 3 марта, по-моему, нужно обязательно отмечать, потому что мама – это особый человек, которому следует подарить хотя бы один день в году. А 8 марта – это день, когда делаешь подарок любимой девушке, прогуливаешься с ней по городу.
Отчасти я считаю, что это не до конца женский день, 3 марта. Все-таки это день состоявшейся матери. Конечно, остальных девочек тоже надо поздравить, потому что все они потенциальные матери. Но, можно сказать, это полтора женских дня даже, скорее, чем два.
Понятно. Ну, а вот, правда, у мужчин нету праздника официального государства.
Ну, неофициально считается 23-е. Да, и в нашей стране очень много праздников святых по именам и просто святых, поэтому эти дни тоже считаются за мужские как бы дни, за конкретно дни вот этих людей. Поэтому, в принципе, у мужчин тоже есть праздник.
У нас один день. Это праздник матери, а второй просто женщин. По-моему, все правильно. Так оно и должно быть. А что, мы не заслужили?
Вы слушали рубрику «Голоса» с жителями Тбилиси, общалась Олеся Вартанян.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром,
в конце концов стали соборниками.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж каждую пятницу. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.